адаптируя интерфейс под одну категорию, мы подразумеваем еще несколько.
Может быть, идеал универсального дизайна он недостижим, но то, что уже за последние 10 лет сделано много, ну, мне кажется, с этим мало кто может поспорить.
Смысл ассистивных технологий – это independent life, независимая жизнь.
Когда мы говорим про технологии, мы всегда приходим к человечности.
Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно». В этом выпуске говорим о сложных и важных вещах. О доступности цифровых услуг и сервисов для всех пользователей. Какими должны быть сайты и приложения для людей с инвалидностью? Можно ли и нужно ли думать об универсальности своих сервисов компаниям и государству? И, конечно же, о том, почему все это касается каждого. Меня зовут Марина Ефиндиева, я технологический обозреватель и ведущая подкаста «Деньги любят техно». Со мной сегодня беседуют основатель и генеральный директор Usability Lab Дмитрий Сатин, руководитель проекта, департамент цифрового бизнеса ВТБ Алексей Любимов и руководитель направления, департамент цифрового бизнеса ВТБ Ирина Соловьева. Итак, говорим про доступность как тренд. Объясню, мне кажется, что это сегодня тренд, потому что многие значимые крупные компании так или иначе делают сегодня на этом акцент. Приведу последние примеры, которые я заметила. Последняя презентация Apple. Мы все наблюдали, что там был сурдоперевод. Раньше мы видели только субтитры, а в последней версии был сурдоперевод. Причем у каждого он был свой. Кто-то видел женщину, кто-то видел мужчину, но акцент на этом был сделан. А в Microsoft Store появилась, в американском пока что только Microsoft Store, появилась поддержка американского жестового языка, что тоже важно, то есть покупки в онлайн-магазине Microsoft стали гораздо проще для тех людей, кто не слышит. Вообще, Всемирный экономический форум очень многие свои исследования посвящает доступности, ну, так называемой accessibility, для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями, для слабослышащих, слабовидящих и так далее. Потому что в отчете в одном из последних Всемирного экономического форума говорится, что доступность различных сервисов, онлайн-работа, онлайн-обучение и прочие вещи, которые позволяют вливаться в обычные жизненные процессы, людям с инвалидностью оказывают не только положительный эффект на этих людей и их семьи, но и огромный экономический эффект, потому что это дополнительные рабочие руки, уши, глаза и так далее. В мире более 1 миллиарда человек с инвалидностью, то есть для всех этих людей сегодня технологии позволяют сделать более доступные, наверное, более комфортные сервисы и услуги в онлайне. А почему это все значимо сегодня? Мы говорим с нашими экспертами. И начать хотелось бы с того, когда вот этот тренд, о котором я говорю, проявился. Наверное, нас больше интересует Россия, потому что мы же в России живем. Давайте я начну, наверное, с Ирины. Хочется узнать, когда вы заметили и задумались, банк ВТБ и другие банки, задумались о том, что необходимо делать что-то для людей с инвалидностью?
Ну, на самом деле, среди банков я впервые услышала про эту тему года, наверное, 3 назад. А вообще, насколько я знаю, Россия приняла конвенцию там в 2008 году. И я думаю, что с этого все и должно было начаться среди банков. Ну, как бы лично для меня, вот я это увидела года 3-4 назад.
Дмитрий, к вам тот же вопрос, потому что вы давно занимаетесь, собственно, удобством цифровых сервисов. А когда этот тренд стал заметен?
Ирина упомянула конвенцию, нужно сказать для слушателей, развернута. Это конвенция ООН, которую Россия как раз ратифицировала. По-моему, в 2008 она была принята.
Россия 2012
была. В 2012 году. А если Россия подписывает такие международные документы, то нужно привести свое национальное законодательство в соответствие принятым международным нормам на тот момент. И среди регуляторов именно ЦБ, Банк России, первым отреагировал на это, выпустил несколько рекомендательных писем банкам. И хотя это были рекомендации, но любые неисполнения чреваты для банков, поэтому они довольно внимательно отнеслись к этому. Вообще говоря, до этого события тема accessibility так или иначе поднималась в России. Мы с 2007 года проводили ежегодно конференции User Experience. Там всегда была секция по accessibility. Она была самая малопосещаемая. То есть привлечь внимание к ней было довольно сложно. А после того, как Банк России подключился к продвижению этой темы, причем и в физическом, и в цифровом мире, доступность для людей с инвалидностью, с этим словом я тоже хотел бы потом подискутировать, но чуть позже. Ну вот, и тут началась прям вот буря. Действительно, тоже поддержу Ирину. Мы помним эту историю, когда Герман Греф ходил в специальных, не знаю, даже утяжелителях, там, в очках, ну, в общем, всячески пытался представить себя человеком пожилым, с нарушениями зрения, там, или с его отсутствием, и пытался понять, как ориентироваться в этом мире. Для зрячего человека это же всегда шок, такое как бы единоразовое погружение, да, одномоментное, точнее, погружение в мир ограничений. И это все было вычурно, кто-то даже посмеивался, ну, что это он устроил, но, конечно, это внесло большой вклад вообще в интерес к этому делу. И примерно в те же годы мы начали делать, компания Usability Lab проводит всякие сравнительные исследования банков, мобильных приложений, поскольку был тренд именно на мобилизацию, до сих пор он продолжается. И в годовых исследованиях мы всегда проводили сравнения и по доступности тоже. Мы до сих пор этим занимаемся. И мне кажется, что с какого-то момента это стало тоже подхлёстывать, потому что банки ориентируются, банки очень любят все возможные рейтинги, а все, сколько бы их ни было, все полюбят. Ну вот, и когда там стало фигурировать периодически доступность, и какие-то банки видели, что они не занимают первые места, мы всегда, представляя результат этого исследования, говорили: ребята, первые строчки занять очень легко. Достаточно правильно там кодировать, просто вот на уровне. И это снимет сразу огромное количество проблем. Это сделать доступными мобильные приложения для voice-over или talkback, это вот голосовых интерфейсов. Ну вот. И, в общем, они как-то впечатлились, и все это забурлило. Правда, пока бурлит неравномерно, потому что наши лидеры рейтинга, например, в один год один из банков разделил первое место по контрастности. Но при этом слепые пользователи очень ругали, потому что, когда слушаешь на слух интерфейсы, там какая-то тарабарщина. Ну вот, и на следующий, через полтора года, там поменялась команда разработки. Новая команда совершенно забыла, что делала предыдущая, потому что смена произошла слишком радикально, культура была потеряна, и они в нашем рейтинге резко упали. Поэтому я уже сразу хотел бы вот зафиксировать вещь, что технологии достижения доступности, они понятны. Эта тема очень старая. Вы просто попросили ограничиться России, но если мы выйдем за рамки России, то государства, например, Великобритания, США, они в части, например, закупок всевозможных продуктов для государства, то есть, например, в плане юзабилити и accessibility одним из драйверов этой темы когда-то, еще в прошлом веке, было Министерство обороны США. Потому что оно просто выпустило требование, что любой поставщик, который пишет софт или аппаратное обеспечение, они должны соответствовать требованиям. И все, ты уже не пройдешь через вот без какой-то экспертизы, не доказав, что твой продукт достаточно удобен и доступен, ты не сможешь продать его государству. И это, конечно, мощный драйвер, потому что государство является закупщиком, ну, как бы объемным, целый рынок. Вот. У нас этого пока, к сожалению, нет. Это делается мягко, вот видите, в виде рекомендательных писем, но все равно, поскольку цифровизация в банках очень интенсивно идет, и эту тему стали тоже раскрывать.
Я хочу обратиться к Алексею, но для начала небольшую вводную сделаю для наших слушателей. Алексей работает в ВТБ онлайн, и при этом он не видит. То есть он знает все, о чем мы сегодня говорим, ну, на себе. Алексей, вот к вам хочется обратиться с таким вопросом, почему вот все, о чем мы сегодня говорим, это важно и нужно. Может быть, на своем опыте или на примерах каких-то вы расскажете, почему это важно?
Я хотел бы немножко ответить еще и на предыдущий вопрос. Когда это все началось у нас, да, и началось это в начале 2000-х годов, когда интернет в целом стал, если можно так сказать, утяжеляться за счет введения новых технологий, там, Flash, Java, Ajax и так далее, да, и первым, кто попытался, ну, вот на моей памяти, я могу быть неправ, но первый, вот, на моей памяти, кто начал попытки делать в сторону доступного интерфейса, это был Яндекс, они даже выпустили отдельную страничку своего поисковика. Это был 2004 год. А потом второй всплеск, ну, это, на мой взгляд, это как раз был где-то 2006-2007 год, вот Дмитрий меня поправит, когда как раз-таки Usability Lab делали образец доступного сайта на примере центра ООН в Москве.
Да, так и было.
Вот, 2006-2007 год.
Да, они продвигали, поскольку ООН тогда, уже конвенция была принята, Россия еще не ратифицировала, чтобы в России привлечь внимание к этому, ООН решила соответствовать, по крайней мере, собственным стандартам, именно российский офис. Поэтому, да, мы делали такой пример. Ну, то есть из сайта ООН делали доступный.
Вот, и это был такой второй всплеск, потому что за вот этим примером IT-отрасль, ну, она сильно не отреагировала, но потянулась. И потом, соответственно, уже как было сказано, это конвенция, ратификация, это секции «Круглые столы» и на User Experience, и на российском интернет-форуме. И вот действительно где-то уже с 2015 года, 2016 года, да, вот в работу над доступностью активно включились не только сайты органов государственной власти, которые должны были соответствовать, поскольку выходили и приказы, выходили письма, да, но включился бизнес. Ну, вот в данном случае, да, вот мы говорим о кредитных организациях, когда банки стали пытаться делать интерфейсы доступными.
Леша, а почему это важно?
Ну, с одной стороны, на мой взгляд, да, важно это потому, что, ну, есть некая гуманистическая составляющая, что как бы, если есть продукт, услуга, сервис, да, то этот продукт, услуга и сервис должны быть доступны для приобретения, использования всеми, кто, ну, кому этот продукт, сервис или услуга нужны. С другой стороны, все-таки здесь есть экономическая составляющая, потому что если мы будем говорить об инвалидах, то инвалид вот в... Ну, есть такой миф, да, что инвалид – это человек, который получает пенсию, сидит дома, и которому ничего не надо. На самом деле это далеко не так, и довольно-таки высокий процент, там, ну, по разным оценкам, там, 30-40% от общего числа инвалидов в Российской Федерации – это люди не только трудоспособного возраста, да, но и те, которые готовы работать и даже работают. Да, и, соответственно, ну, если я работаю, если я зарабатываю деньги, почему я не могу пойти их потратить? Да? Вот, для того, чтобы пойти и потратить их, значит, мне нужен, соответственно, интерфейс там, где я могу заказать услугу, получить сервис, приобрести тот или иной продукт. То есть я в экономику приношу свои деньги. И тот бизнес, который это понял, который начал делать интерфейс, будь то веб, будь то мобильное приложение, да, они сейчас оказываются в более выигрышной ситуации, поскольку народное население голосует рублем. Да, здесь будет дороже, но я пойду куплю здесь, потому что здесь я могу это сделать. Ну, как-то так.
Ирина, Алексей, хочу, чтобы мы обрисовали эту аудиторию, может быть, в цифрах. О какой части населения России мы говорим?
Ну, где-то каждый 12-й человек, но мы не говорим еще о том, что может быть ситуативная инвалидность. То есть, например, там человеку сделали операцию на глаза. Таких людей мы вообще посчитать не можем. То есть это, ну, цифра прибавляется. Поэтому как-то так.
Ну, плюс, опять-таки...
Ну, плюс слабовидящие, да, слепые,
нет, мы точно не знаем. Нет, я здесь хотел бы немножко по-другому повернуть. То есть те, кто имеет хроническое стойкое ограничение по здоровью, да, вот, ну, имеет справку об инвалидности, с ними вроде бы все понятно, да, там одни не слышат, другие не видят, у третьих нарушение опорно-двигательного аппарата, как бы это есть, да, тут... Просто люди приспосабливаются, используют ассистивные технологии и так далее. Отдельная категория – это, ну, так называемый там, 55+, то есть это возрастное нарушение, снижение зрения, снижение слуха, нарушение моторики и так далее. Плюс вот то, что Ирина сказала, да, есть очень много людей, которые оказываются там, либо временно ограниченные по здоровью, там, руку сломал, там, ну, операцию на глаза сделали, еще что-то, да, плюс технические ограничения, ну, с одной стороны, это может быть низкоскоростной интернет, там, неудобный телефон, еще что-нибудь, да, с другой стороны, я думаю, что все неоднократно видели молодых мам с колясками на площадке, да, где в одной руке коляска, в другой руке ребенок, и тем не менее она умудряется там и писать в мессенджеры, и заказывать одежду, питание, еще чего-то. Да, это некомфортное использование, и как раз-таки адаптированный интерфейс, он здесь тоже для таких людей подходит.
Ну да, то есть как бы адаптируя интерфейс под одну категорию, мы подразумеваем еще несколько.
Ира говорила про какую-то статистику, там про 1.12, там Леша раскрыл. Мне кажется, что резюме такое, все. То есть когда задается вопрос, а для кого это? Вообще-то говорят, это для всех. Потому что каждый из нас, в силу всех перечисленных причин, которые не буду повторять то, что Алексей говорил, каждый из нас в той или иной степени ограничен. И поэтому, когда ребята сводят это только к инвалидности, у меня здесь возникает беспокойство, что мы заужаем очень сильно тему. Инвалиды действительно, в силу того, что сам инвалидность – это статус медицинский, и его государство выдает, то таких людей посчитать легко. Они как бы в реестрах государственных. И их число там может никого не впечатлять. Ну, то есть, действительно, есть бизнес. Сегодня Леша говорил, что бизнес пошел в ту сторону. Но когда мы разговариваем с бизнесом, мы пытаемся уговаривать их, что вы расширите клиентскую базу тем самым. Они говорят, а сколько? Ну, вот свежее мероприятие, на котором мы встречались с Алексеем, мы проводили вебинар, посвященный портрету начинающих инвесторов. Мы как бы исследовали все в рамках исследования мобильных приложений банков. И там Леша своим присутствием, естественно, эту тему поднял. И в чате сразу начало прилетать. А сколько начинающих инвесторов, тотально слепые, например? Ну, мы не знаем, во-первых, ответ на этот вопрос. Во-вторых, дело не сводится только к этому. То есть просто нарушения зрения не самые яркие, потому что через зрительный анализатор человек получает, ну, очень много информации. Вот. Но все остальное... То есть мы сегодня одно мероприятие забыли. ЦБ не только рекомендательные письма рассылал соответствующие, но он еще организовал рабочую группу, которая там встречается пару раз в году. И они как раз вот на этой рабочей группе собираются эксперты из разных областей. И сейчас, например, там поднимается тема ментальных нарушений. Это тоже дизабилити. И здесь очень сложно. То есть, например, контент, который ты подаешь человеку, у которого нарушение памяти, восприятия, в смысле вот на уровне ментальных искажений, вот нужно попытаться как-то до него донести. И банки, и государственные сервисы, они говорят всегда тяжелым юридическим языком, который, ну, нужно быть тренированным человеком, чтобы разобраться, что тебе пытаются сказать.
Даже обычному человеку, да.
Даже обычному человеку это... Вот, поэтому я хотел сказать, вот сейчас Ира сказала «обычный человек», я хотел бы сказать, что обычных людей не существует. Да. Самая большая проблема в том, что разработчики, которые, ну, как бы не уделяют внимания достаточного исследования аудитории, они живут в каком-то мифе, что они делают это для людей с хорошим зрением, с хорошим слухом, которые говорят, вот самое обычное заблуждение, которые говорят на твоем языке, а вот и не факт. В мире происходят огромные демографические сдвиги, миграционные всевозможные процессы, и мы очень часто делаем интерфейсы. Должны быть уверены, что человек вообще понимает речь, на которой мы пытаемся с ним общаться. И возникает, ну, много коммуникационных сложностей, поэтому, мне кажется, нужно исходить из парадигмы, что мы работаем для всех, и поэтому это не вопрос в том, чтобы какому-то сегменту аудитории уделить внимание, а просто делать человеческий дизайн. Поэтому это вопрос некоторого культурного кода, в принципе, разработки. Когда-то, когда Google начинал свою работу, он подходил под таким лозунгом «Don't be evil», «Не будь злом». Потом посмеивались, потому что Google, как и большая корпорация, стала отчасти империей зла и так далее. То есть можно там прицепиться за что-нибудь. Но вообще говоря, сам посыл, что цифровые технологии не должны создавать ада ни у кого. А, к сожалению, это так. Ну, то есть, если, например, государство приняло решение, что регистрация в школу детей первоклассников только через цифровые каналы, то есть бумажным образом невозможно, то эти цифровые каналы, то есть, понятно, теперь у людей нет возможности альтернатив, и тогда эти цифровые каналы должны быть идеальны. Обычно, когда такие решения принимаются очень быстро, люди, которые занимаются цифровизацией, в смысле, реализуют, не успевают сделать все. И нужно понимать, ну, как бы, опыты вот таких экспериментов показывают, что очень много людей потом страдает. И мы, планируя, как менеджеры в этой цифровизации, должны ее строить так, чтобы она не приносила зла и не ломала судьбы людей и так далее. Вот о чем речь.
Ну, мне кажется, что вы говорите, приблизились к теме универсального дизайна. То есть все должно быть понятно, просто и доступно для всех. Но вот мне, как пользователю, ну, я считаю, что достаточно продвинутому, кажется, что это же невозможно. Невозможно сделать так, чтобы твой сервис был вот просто удобен и доступен всем. Или я ошибаюсь? И насколько сейчас вообще вот эта тема универсального дизайна прокачана среди больших компаний, которые, или государств, которые делают, оказывают нам сервисы, услуги?
Боюсь в этом месте за всех говорить, но мне кажется, что принципы универсального дизайна, пока остаются, ну, принципами. В том смысле, они достаточно широкие, как и сам термин. И поэтому, если вчитаться в них, их можно перечислить. Их всего там ничего. Но все они покажутся слушателям очень знакомыми. Потому что это равенство в использовании. То есть не сегрегировать какую-либо аудиторию, не выбрасывать ее из коммуникации. Простота и интуитивность. И каждый тезис, нужно сразу оговорить, он спорный. Сейчас я поясню, почему. Например, самый спорный — это интуитивность. Перцептивная информация, воспринимаемая информация. То есть она должна быть тактильной, визуальной, то есть по разным каналам, модальностям восприятия идти. Толерантность к ошибкам, то есть прощать ошибки пользовательские, как-то, в общем, потому что он может с первого раза не суметь сделать, в том числе по физическим ограничениям. Минимум физических затрат со стороны пользователя, 6-й принцип. И 7-й принцип, это он касается пространственных вещей, не только цифровых, но в том, чтобы обеспечить ему пространство. Потому что если он, например, на коляске находится и не может проехать дверь, ну, это просто неправильно организованное пространство. И когда вы сейчас усомнились в том, что принципы универсального дизайна действительно применимы, то да, вот как я за один зацеплюсь, интуитивность. Если мы делаем профессиональные интерфейсы для военного летчика, условно говоря, да ладно, гражданского, уберем милитаристические темы, то сделать их интуитивно понятными, а зачем? Потому что летчики проходят обучение, они проходят профессиональный отбор, профессиональное обучение, и мы готовим их к, может быть, не самым интуитивно понятным вещам, но эффективным в плане скорости взаимодействия, безошибочности, другим критериям. Но если мы работаем на массовый рынок, когда мы хотим быть доступными даже для детей, ну, это просто как символ. Или для пожилых людей, тоже другая крайность, людей невовлеченных. Но мы хотим обеспечить их быстрый старт, то, конечно, интуитивность очень важна. Но, как правило, интуитивные интерфейсы не самые быстрые. В том смысле, что, понятно, перенесение метафор физического мира в цифру, оно приводит к тому, что, ну, в цифре ты работаешь медленно. Ну, например, перетаскивая объект из одного места в другое, вместо того, чтобы нажать на какую-то кнопку на клавиатуре, специально для этого предназначенную. Ну, в общем, само действие становится длиннее. Поэтому, если мы говорим про профессиональные системы, то, конечно, там случайный человек туда не подойдет. Но если мы говорим, что техника какая угодно и пользователь какой угодно, то ничего, кроме универсального дизайна, мы предложить не можем.
Давайте поговорим о конкретных примерах. Вот, например, банковские приложения, с которыми мы сталкиваемся, ну, все в ежедневном режиме, там, кому-то перевести деньги, оплатить какие-то счета и так далее. Вот вы занимаетесь непосредственно тем, чтобы сделать ВТБ онлайн удобным для всех. Расскажите, пожалуйста, что конкретно вы делаете для того, чтобы люди с инвалидностью или просто с ограничением каких-то возможностей на данный момент могли пользоваться услугами также, ну, может быть, не так же, но удобно и на ежедневной основе?
Я думаю, тут два направления. Одно, как мы технологически это делаем. Ну вот, например, для слепых мы реализуем accessibility, то есть это вносится изменение в код, чтобы ассистивная технология могла прочитывать, озвучивать каждую кнопку там на интерфейсе. А с другой стороны, это какие-то функции. То есть, например, новый пользователь приходит в приложение, мы ему даем какой-то онбординг, то есть ведем его по пути получения результата. То есть проводим там ему какое-то обучение минимальное, чтобы он понял, где что находится, или там рассказываем о каких-то новых продуктах, которые есть. То есть это вот как бы два направления. Функционально его провожаем по пути нового пользователя и поддерживаем технологически, обеспечивая там озвучку, увеличение интерфейса с помощью адаптива, контраст. Ну, то есть это тоже больше такие как бы фундаментальные вещи, которые мы на уровне проектирования закладываем. Вот, наверное, как-то так. Может, кто-то добавит?
Я хочу обратиться к Алексею, потому что я помню эту историю потрясающую, которую мне рассказывали, что вообще Алексей пришел-то с баг-репортом в ВТБ и начал работать над приложением после того, как нашел в нем недостатки. Я права? Мне правильно рассказывали?
Ну, в принципе, так оно и было. Когда наш работодатель, где я раньше работал, стал зарплатным клиентом, вот, я был вынужден перейти на обслуживание ВТБ, о чем сейчас не жалею. Вот. И я столкнулся с рядом проблем, поскольку я человек, который молчать долго не любит и не будет. Вот. Я описал те проблемы, которые были, отправил их в банк, после чего получил приглашение, что типа, ну, умный, приходи, делай. Я пришел и делаю вместе с командой.
Ну и...
Дубль два. Вместе с замечательной командой.
Ну да, то есть, ну, мне больше кажется, что это именно вопрос технологии. Вот то, что мы делаем поддержку для скринридеров, это вот как Дима говорил в начале, да, что это вносится изменения в код. То есть мы поддерживаем этот процесс, поддерживаем культуру в командах. То есть я даже, наверное, считаю, что мы ее внедрили в каком-то смысле, эту культуру. Да, еще есть над чем работать, но уже команды не могут выходить в прод без реализации адаптации под скринридеры и реализации адаптивности. Ну, как раз для увеличения это используется либо там для людей в дороге, которые не хотят скачивать приложение, а хотят зайти через браузер. Там с точки зрения текстов, редактуры тоже ведется работа, то есть упрощаются какие-то формулировки для понимания сложных терминов, объяснения терминов во время оформления продуктов. Вот, наверное, вот это наше стремление к универсальному дизайну.
Но если можете, расскажите проще, для кого уже сейчас вы адаптировали приложение? А для кого, может быть, еще это все в будущем?
Ну, частично даже, ну, почти адаптировали для слепых, слабовидящих, для людей с ДЦП.
С нарушением опорно-двигательного аппарата.
Да, с нарушением опорно-двигательного аппарата, потому что, в принципе, когда мы делаем адаптацию под скринридеры, мы, ну, придерживаемся доступности с клавиатуры в том числе, то есть делаем фокусы для элементов интерфейса. Делаем темную тему также для слабовидящих. Это очень большое количество слабовидящих используют темную тему, инверсивную тему. То есть в основном вот эти категории.
Ну и, соответственно, те, кто, у кого в мобильных устройствах на уровне системы включена функция там увеличения шрифта, увеличения, вернее, изменения контраста и так далее, да, те автоматически получают вот эти вот изменения, потому что мобильное приложение, оно берет из операционной системы этот функционал включенный, да, и адаптируется. Поэтому все, кто использует, то есть это и пожилые люди, ну, 55+, да, и те, кто как бы не имеет явно выраженных ограничений по здоровью, но кому это удобно, собственно говоря, получают абсолютно все, кто в этом нуждается.
Да, постоянно улучшаем наш UI-кит в части изменения размеров шрифтов, например, или там недавно убирали капсы, потому что слабовидящим неудобно читать текст в крупных буквах. Также постоянно работаем с контрастом, тоже цветовым, на уровне дизайн-системы.
Работа ведется, на самом деле, довольно-таки много, и она не всегда видна вот невооруженным глазом, как любит в App Store писать, да. Мы технически прибрались и улучшили, но вам это будет незаметно. Вот, наверное, из этой серии.
Есть у меня вопрос. Может быть, надо было нам чуть раньше раскрыть термины, потому что меня мучает вот это вот ощущение, что сегодня юзабилити, аксессабилити и универсальный дизайн — это все как-то вот сливается и в одну тему. Дмитрий, вот вы как специалист объясните мне. А аксессабилити — это часть юзабилити или это что-то другое совершенно?
Вы знаете, поскольку все перечисленные термины, а я могу еще их накидать штук 10, наверное, все они так или иначе занимаются одним и тем же. Это делают вещи. Не знаю, какой обобщающий термин, чтобы не переносить фокус на одно из этих направлений, но да, юзабилити делает вещи доступными. Доступность делает вещи удобными. То есть они настолько взаимопроникают и взаимовлияют, что я как специалист, который работает над вообще улучшением вот этой человечности цифровых технологий, вот такой уж. Вот чтобы выйти на какой-то уровень абстракции, нужно пользоваться словом «человек», «люди» и так далее. Если мы поднимаемся на него, то тогда становится, ну, как бы, не то чтобы все равно, чем мы там занимаемся, а вот эти понятия начинают друг другу помогать. И мы в зависимости от того, к чему сейчас готовы, будем черпать это именно из той или иной отрасли. Немножко загадочная получилась фраза. Но еще что я имею в виду? То, что вопросы юзабилити, они возникают более рано, потому что раньше в процессах бизнеса компании, потому что, ну, если человек не может в интернет-магазине оплатить покупку, это прямые там траты или неполучение денег, прибыли, а не мог он совершить, потому что кнопка незаметна, непонятна, не так работает, не та иконка, не так визуальные акценты. Но когда этот вопрос решен, и более-менее мы получили где-то удовлетворительность, предположим, показатели деятельности пользователей, то потом идем дальше. Ну, как бы, улучшения продолжаются и дальше. И вдруг мы понимаем, что эти интерфейсы юзабельные, они на самом деле доступны очень небольшому количеству людей. А, или они как бы выбрасывают из своего поля охвата очень большие категории, категории людей со своими особенностями, и тогда мы начинаем заниматься общедоступностью. Каждый шаг в перестройке процессов разработки немножко болезненный, потому что вот ребята говорят, что им приходится привносить культуру. Ее нет исходно. То есть разработчики в широком смысле здесь и аналитики, и исследователи,
дизайнеры.
И дизайнеры, да-да, они исходно об этом не думают. Компания начинает ментально или как культурно зреть внутри, созревать, переходит на какие-то новые уровни благодаря таким вливаниям в нее. То есть, когда появляются, например, люди, связанные с общедоступностью, они не приживутся, если они не войдут в некий культурный код команды. Вот. А надо сказать, знаете, какую тему хотел бы поднять. Леша сегодня упоминал о том, что делать приложение совместимым с самой с той платформой, в которой она работает. Вообще говоря, разработчики платформ Apple, Google, Microsoft, вы сегодня упоминали их, они просто обязаны уделять внимание и accessibility, и usability. Иначе, ну, просто их сметут. Они слишком большими масштабами оперируют. Ну, как бы, там идет, условно говоря, вопрос господства в мире. Ну, на уровне, какая платформа победит. Поэтому они должны быть к этому внимательны. А разработчики приложений под платформу могут до какого-то времени игнорировать требования самой платформы, потому что они тоже мягкие. И сегодня Ира говорила про внесение изменений в код, чтобы он был доступен для речевых технологий, речевляющих интерфейсы. На самом деле, это все заложено в логику, идеологию и технологию платформы. И на самом деле разработчики просто игнорируют некоторые атрибуты всяких объектов, потому что не знают, зачем они, на что это производит влияние. В тот или иной атрибут могут написать какую-то ерунду, потому что сами, как люди зрячие, не могут проверить и увидеть эффект от того, что они сделали. И поэтому всегда нужно показывать. И Леша сегодня рассказывал про свою карьеру и свой приход в ВТБ. Я отчасти это наблюдал, потому что он был очень активным участником наших вебинаров по банковскому UX. Они все были посвящены обсуждению мобильных приложений. И он такой вот, в хорошем смысле, был троллем. Заходил и начинал шеймить буквально, стыдить банки. А почему у вас это не работает? А почему это не работает? Ну и самым ярким-то таким его нападкой был ВТБ. Я его все время придерживал. Леша, мы тут как бы с банками пытаемся как-то вот развивать культуру последовательно, а ты все время ходишь и, ну, как-то вот всех пристыдил, а мы тут пытаемся их похвалить за что-то, а ты все время стыдишь. Но, тем не менее, его неуемный характер, о котором он сам сказал, привел к тому, что, ну, лучше всего критика сделать своим. Не в смысле, что заткнуть ему рот, а в смысле того, чтобы его энергетика шла на улучшение самого продукта. Вот, поэтому... Но ребята точно совершенно, отвечая сегодня на вопросы о том, чем они занимаются, их задача в том, чтобы разработчиков немножко заставить быть более тщательными разработчиками, то есть выполнять хорошо свою работу, потому что они просто... иногда не знают, как это кодируется.
Но здесь вот на самом деле,
конечно, не только.
Да, здесь на самом деле, помимо того, что вот о чем Дмитрий сказал, что не используется спецификация там, языков программирования, да, вот от того, что заложено платформой. А здесь еще вот как мой личный опыт показывает, здесь еще есть и второй аспект, когда дизайнер красиво нарисовал, немножко не задумываясь о том, как это будет воплощаться. Это пришло к разработчику. Разработчик в затылке почесал, говорит, ну, самое простое, это вот если я здесь что-то тоже доизобрету. И в итоге мы с вами получаем совершенно замечательную, красивую, там, переливающуюся кнопочку, на которую наводишь мышкой, а там всплывает подсказка, мышку убираешь, подсказка убегает. Кнопочку нажимаешь, она визуально как бы нажимается. Да? Но поскольку это отрисовка плюс совершенно нестандартный код, а его ассистивные технологии, там не программы экранного доступа, там не другие технологии, да, они с этим самописным кодом не знакомы, они не знают, как его читать. И, соответственно, уже функционал перестает работать. То есть, да, все вроде выполнили свою работу, все замечательно, все работает, все красиво, но нарушена спецификация. И не по злому умыслу абсолютно. Люди хотели как лучше. И вот здесь как раз-таки одна из задач, которую вот мы решаем с командами фактически там, ну, еженедельно, скажем так, да, это то, что мы пытаемся, и у нас уже получается, да, чтобы сохранить вот эту вот красоту, чтобы не ломать бизнес-процесс, чтобы все это оставалось красивым, но в то же время это все было сделано в рамках там или с привлечением, вернее, с использованием спецификаций там языков разработки.
Ну, ты добавлю, кстати, по поводу accessibility и usability. ну, одно и то же это или нет. Вот иногда кажется, что да, когда, например, мы говорим о структуре интерфейса, ну, к примеру, там у страницы должен быть заголовок, это и юзабилити, и accessibility, или там контент должен быть разбит под заголовками. А иногда это, ну, немного две разные стороны. Вот на примере там ссылок внутри текста. Для, ну, с точки зрения юзабилити это удобно пользователю, а с точки зрения accessibility нет, потому что сложно идет прочитка и озвучка скринридером. Вот, и мы очень часто вот с этими тонкостями такими встречаемся, и это вот тоже интересно творчески подходить к этим вопросам. И, ну, мне кажется, что это и дизайнера задача, когда он думает вот эти два направления — accessibility и usability. И вот когда дизайнер научится вот так переключать мышление, ну, мне кажется, это будет прям верх дизайнерской мысли просто, инженерной мысли. Как должно происходить, может быть, обучение даже дизайнера, вот чтобы он мыслил вот так?
Вот, кстати, Алексей нас обещал сегодня нещадно троллить, но почему-то пожалел нас и был очень серьезен всю нашу беседу. И я должна сказать, что у нас подходит время к концу, и традиционно я прошу всех спикеров делать выводы по итогам беседы. И, Алексей, я совершенно не против, если вы нас в конце потроллите. И говорить вы можете о чем захотите, потому что выводы — это ваше дело. Но хочу задать вот направление мысли. Кто вообще должен быть этим самым локомотивом, который двигает тему доступности на, ну, на уровне государственном, наверное, на уровне больших компаний и так далее. То есть это, как вы сказали, Дмитрий, государство как самый большой заказчик, или это лидеры отрасли, может быть, IT или финансовой сферы. Кто те самые локомотивы? Кто? От кого мы ждем движений?
Вы знаете, вот во всех вопросах, будь то юзабилити, accessibility, вообще, наверное, объединяющим понятием будет человекоориентированность некоторая, да, человекоцентричность, сейчас часто так говорят, она, вот эта гуманизация цифровых технологий может происходить только при поддержке сверху. Потому что если лидеры, вы сегодня говорите, кто лидеры, я говорю, лидеры должны быть лидерами. В том смысле, что они должны быть в том числе и моральными, нравственными лидерами. Если они по какой-то причине, ну, потому что все-таки мы говорим о разных людях, и лидеры тоже могут быть разные. Если они этому вопросу не уделяют внимания, то инициатива снизу, ну, она будет. И, то есть, в смысле, работники, создатели цифровых технологий могут сами быть людьми другого нравственного уровня и стараться делать это удобно. Есть примеры, когда, я сегодня упоминал один из банков, который занял одно из первых мест в рейтинге. Потом, через некоторое время, выяснилось, что это была инициатива снизу. Разработчик мобильного приложения прочитал сообщение из обратной связи, где инвалид его там чуть ли не матом ругал, рассказывая, какое ужасное приложение они сделали для него, для человека, который пытался это вслепую работать. И он говорит, мне стало стыдно, и я стал изучать тему. И потом понял, что это совсем несложно. И адаптировал, там чего-то сделал и стало лучше. Это пример. При этом для банка было даже неожиданностью, что они заняли какое-то хорошее место, потому что это классный пример. Но они в пиар-смысле хорошо отработали, потому что вот он, смотрите, какие мы молодцы. Но вообще говоря, это было неуправляемо. То есть это пришло снизу. Такие примеры тоже есть. Поэтому, конечно, должна быть и снизу поддержка. Но когда на уровне руководителей, лидеров декларируются, принимаются программы, этому повышается приоритет, то это становится системно. Не какие-то хаотичные всплески, когда один разработчик сделал, а потом он уволился, и другой уничтожил результаты его труда. Еще одну вещь под завершение. Хочу сказать, ребята сегодня пользовались разными терминами, которые, может быть, для наших слушателей не очень знакомы. Но одно из частых было ассистивные технологии. Ассистивные — это вспомогательные технологии. В принципе, даже очки, которые я ношу, это тоже ассистивные технологии, которые позволяют мне скомпенсировать недостатки зрения. Коляска, если у меня нарушение ног, там, я не могу ходить. Но ассистивные технологии — это вот проговаривание вслух, ну и так далее, так далее. Однажды я копался в этой теме, читал какие-то западные тексты и столкнулся с формулировкой, с тезисом, который невозможно игнорировать. Я хочу им поделиться. Потому что они говорят, смысл ассистивных технологий, авторы говорят, это independent life, независимая жизнь. И вообще говоря, если вдуматься, поскольку сейчас есть такая новая этика, мы много думаем, мы пользуемся такими словами, как абьюз, когда, например, человек зависимый попадает именно из-за своей зависимости, может оказываться в плохих отношениях, в плохой обстановке. Он не самостоятелен, чтобы разорвать какое-то, поменять коллектив, поменять место жительства. Понятно, да, о чем я говорю? И в этом смысле ассистивные технологии, которые позволяют разнообразным людям с разными способностями, возможностями и так далее жить независимо, мне кажется, что в гуманистическом, в таком либеральном смысле это прямо вот, прямо самая важная вещь. И поэтому разработчик, который не поддерживает связь с ассистивными технологиями, игнорирует их существование, ну, как бы, не просто неэтичен, получается, да, недостаточно нравственно развит. Поэтому вот хотел именно эту вот independent life как состояние, к которому мы хотим стремиться, чтобы мы хотим, чтобы все люди могли свободно принимать выбор относительно того, с кем вступать в отношения, как, когда их разрывать, потому что они не находятся в такой вот патологических зависимости. Под патологией я имею в виду безнадежных зависимостей.
Спасибо, Дмитрий. Это моя любимая часть подкаста. Когда мы говорим про технологии, мы всегда приходим к человечности. То есть это очень важно. Я считаю, что это красная нить нашего подкаста в каждом выпуске. Мы приходим к тому, что делается это все, должно делаться это все для людей. Я хочу, чтобы Ирина и Алексей тоже сделали свои выводы из нашей сегодняшней беседы.
Ну, я абсолютно согласна с Дмитрием по поводу того, что эта инициатива идет от руководителей продукта, банков, компаний, то есть от всех, кто руководит вот этими компаниями, которые могут это внедрять. Потому что, да, действительно, кто-то... Ну, в компании обычно работают группы разработчиков, команды. То есть если там кто-то один сделает кусок кода доступным, но это никак не повлияет на общую картину. И вот как мы говорили еще в начале, что это, в принципе, культура и доступность — это такой сквозной процесс, то есть это не функциональность, это не отдельная функция, которую вот мы взяли там за какой-то промежуток времени и реализовали. Это постоянное изменение, это вот культура написания кода. Поэтому эту культуру может внедрять только кто-то, да, сверху, кто-то выше. Вот все выводы.
Алексей?
Ну, я соглашусь по поводу того, что двигателем должен быть лидер. Другой вопрос, что лидер может быть и в команде разработки, лидер может быть и в подразделении, лидер может быть и главой компании, да, и то есть как бы здесь главное, чтобы лидер вообще, да, где бы он ни лидировал, он эту тему поддерживал, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, без инициатив, подсказок снизу, да, от пользователей, ничего двигаться в этом направлении не будет, потому что далеко не всегда, да, может быть, там очевидно или понятно, что вот здесь вот необходимо, уже необходимо что-то менять. И мне бы хотелось, чтобы вот те инициативы, которые шли снизу, они все-таки были, помимо того, что чисто декларативные, да, вот, должно быть хорошо, это все, это как бы понятно. Но снизу должны приходить все-таки профессионалы, вот, а не просто... То есть, чем меньше субъективизма, да, а больше профессионального подхода при наличии там инвалидности, там то или там того или иного нарушения, того или иного неудобства, да, у человека, тем этот процесс будет качественнее и, ну, на мой взгляд, быстрее развиваться. То есть все-таки во главу угла должен быть поставлен профессионализм, а не вот какой-то недостаток.
Ну, добавлю, кстати, то, что да, вообще без пользователя продукт не может быть хорошим. То есть любой владелец продукта, он сначала идет к пользователю, сначала слушает пользователя, понимает его потребность. То есть без этого, в принципе, продукт невозможно сделать. Поэтому да, конечно, все идет от потребности пользователей, которые этим будут пользоваться.
Вообще, зачастую мы о доступности не задумываемся, пока сами не столкнемся с какой-то ситуацией, в которой мы не можем получить доступ куда-то, тот или иной сервис, или просто пройтись по городу своими ногами. Потому что я приведу последний пример из своей жизни. Я ломала ногу и летала в другой город, и столкнулась с тем, что ни одного пандуса нормально я на коляске проехать сама не могла. Мне всегда помогали люди. И мы сегодня говорили о доступности для всех цифровых сервисов, но мне кажется, что, в принципе, это тема, которая касается всех аспектов нашей жизни. Все для всех должно быть так или иначе доступно, потому что мы все живем в этом мире. Извините, что как будто из серии «Розовые единороги», но на самом деле я думаю так.
Вы знаете, здесь на самом деле, чтобы понять, ну, на мой взгляд, наличие тех или иных проблем, не обязательно там ломать себе руку или ногу.
Мне кажется, что одна из проблем сложности в продвижении accessibility, она состоит в том, совершенно естественными причинами. Потому что разработчики, аналитики, дизайнеры — это очень молодые люди. Люди в расцвете своих сил, то есть которым слегка за 20. А это люди, которые способны перед экзаменом хорошенько погулять, потом нормально его сдать, выпить кофе, еще раз погулять. Но то есть это период такого расцвета сил, когда кажется, что твои возможности безграничны. И поэтому им, они поскольку вращаются, общаются с такими же, как они сами, им кажется, что и человечество такое. Им сложно эмпатировать, сопереживать людям, которые носят очки, они их называют динозаврами, ну, не знаю, как угодно. Там человек, который на 10 лет тебя старше, тебе кажется уже древним, какой-то рухлядью, и не хочется с ним ассоциироваться. Ну вот, кажется, что в 30 лет жизнь закончится. Ну, в общем, какая-то вот, вот эта вот каша, которая в голове в этих представлениях. И мне кажется, что, знаете, но у некоторых из них есть бабушки, дедушки. Им приходится оказывать своим старикам помощь, и поэтому... Если вот они возьмут себе в голову, как фокус, что они разрабатывают не для себя, а для кого-то, кто радикально от тебя отличается по возрасту, способностям и так далее, то, мне кажется, мир очень сильно бы изменился. Потому что все-таки, видите, и ваш пример, он в том, что нужно сломать руку, чтобы почувствовать, насколько мир не приспособлен под эту ситуацию. Но если, условно говоря, вы неосторожно обращались с электрической сваркой, вы обожгли на какое-то время глаза, и вы понимаете, насколько мир преобразился, вы его плохо воспринимаете. Ну, то есть любые такие ситуации, нарушения, они точно вас учат, что мир должен быть глаже, аккуратнее, в нем должно быть меньше углов, потому что...
Бесшовности.
Причем на самом физическом уровне, потому что я тоже ломал ногу, и мне приходилось в ванную комнату заходить на одной ноге, потому что даже с костылями этого не помещался в узкий проход. И я как балерина переступал с пятки на носок, и все было неплохо. То есть я научился этим какое-то время пользоваться, но маленький порожек в ванной комнате был непреодолим для этого шага, ну вот, с пятки на носок. И я удивился, потому что этот порожек я никогда не замечал раньше. Я никогда не обращал на него внимания. То есть действительно нужно стать другим, чтобы почувствовать это на своей шкуре. Ну, в общем, вот идея в том, что нужно пытаться, то есть это вот молодым людям все время развивать эмпатию к своим пользователям и все время смотреть на то, а как другие люди, не попадающие в их возрастную категорию, как они-то живут и воспринимают.
Алексей, Ирина, Дмитрий, спасибо большое за эту беседу и спасибо огромное нашим слушателям за то, что были с нами. Это был подкаст «Деньги любят техно». Мы постараемся продолжать поднимать интересные темы и звать интересных гостей. Всем всего доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Пока.